Друзья, привет! Это подкаст «На все четыре стороны». Меня зовут Алекс Дубас, я телерадиоведущий, а еще очень люблю путешествовать и разговаривать об этом. В этом подкасте я общаюсь с другими путешественниками, с экспатами. Мы показываем знакомые и незнакомые направления с новой, может быть, даже неожиданной стороны, и находим неочевидное даже там, где, кажется, все уже были. «На все четыре стороны» — это совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel. Action Travel занимается продвижением туристических направлений, отелей, авиакомпаний и других участников travel-индустрии. Все это происходит с помощью рекламных кампаний, пиара, работы с инфлюенсерами и других инструментов. Action Travel помогает путешественникам узнать о самых интересных городах и странах, а еще как туда добираться, где жить, что посмотреть, чем заняться. Ссылку на сайт агентства Action Travel мы оставим в описании. Эпизода. В прошлом выпуске, если помните, мы обсуждали мифы и стереотипы, которые связаны с Монако. А вот сегодня мы поговорим о том, куда в этой маленькой стране стоит сходить и что можно посмотреть. Но для начала мы, как обычно, послушаем звуки Монако, чтобы проникнуться в его атмосферой. Обратили ли вы внимание, друзья, что среди звуков, которые мы с вами услышали, было такое объявление на станции Монте-Карло? Вокзал в Монако — это очень любопытное место с богатой историей. Он был открыт во второй половине 19 века, то есть в 1860-х годах. Так вот, с тех пор вокзал несколько раз переносили, а после реконструкции в конце 90-х годов, уже 20 века, вообще всю железную дорогу Монако спрятали под землю. То есть железная дорога стала условно метро под землей, да, underground. Сам вокзал, он зажат внутри ущелья, и станция находится прямо внутри скалы. Кстати, есть миф о том, что якобы из вокзала есть тайный ход, через который можно попасть в один из отелей. Не знаю, зачем и кому это нужно, но вот так говорят. Поезд — это только один из способов добраться до Монако, например, из Франции. А еще, как мы помним из прошлого выпуска, сюда можно прилететь на вертолете из аэропорта Ниццы. Или, например, приплыть на корабле, на яхте. Но об этом чуть позже. Гид по Монако нам поможет составить Игорь Цверко. Игорь – ведущий солист балета Большого театра, который раньше, но до эпидемии, регулярно выступал в Монако. Привет, Игорь.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что скоро это все закончится. И опять
поедем в Монако.
Мы туда зачастим. У меня есть один любопытный факт о Монако. Меня он в свое время удивил. Есть только один продукт на свете, один бренд, на котором написано «Made in Monaco». Это солнцезащитный крем «Ланкастер». А еще Монако, кроме вот этого крема, наверное, производит смыслы, какой-то стиль жизни, образ жизни. Вот о них мы сегодня
Монако
поговорим.
У Монако еще есть футбольный клуб, который участвует постоянно за призовые места в чемпионате Франции. Одно время был довольно-таки на высоком счету и принимал участие в Лиге чемпионов. И наши российские клубы с ним постоянно играли. Там сейчас Александр Головин, наш великолепный молодой футболист, выступает там. Так что... есть. Для чего поехать? Даже футбольным болельщикам.
Поболеть, да. Вообще, наших в Монако довольно много. Я тоже там был несколько раз. Русская речь слышна и часто, это правда.
Ну, даже вот в балетной труппе, которая есть в балете Монте-Карло, который руководит Жан-Кристоф Майо, очень много артистов именно из России или из постсоветского пространства. То есть, все артисты в основном это вот выходцы, да, из стран СНГ и России.
Кроме балетных, можно еще встретить цирковых русскоязычных. Потому что, помните, там есть же шапито.
Угу.
Шапито – это же такая временная постройка, которая, в общем-то, уже вечно практически десятилетия стоит в этом княжестве. Вот такое большое шапито, где, собственно, есть труппа и где происходят вот какие-то такие тоже цирковые фестивали. И там тоже очень много русских. То есть, если вы слышите русскую речь, это либо балетный, либо цирковой, либо турист.
Либо богатые люди.
Либо богатые люди, да. Вот мы послушали с вами звуки Монако, а вот для вас, Игорь, человек к музыке, имеющий самое прямое отношение, звуки Монако – это что?
Ну, если честно, то вот еще очень давно уйти в глубину, там, в детство, я обожал играть на приставке в «Формулу-1». Моей любимой трассой была как раз Гран-при Монако.
Ага.
Во-первых, мне нравилось то, что это не просто по трассе ты едешь, а именно в черте города. То есть, город переоборудуют именно специально под Гран-при. И у меня была такая в детстве мечта, я хотел бы там побывать. И вот когда Я уже туда прилетел, вышел из отеля, мы жили тогда в Фэрмонт, отель прямо на берегу, и я вот вышел, и там сразу вот это такой крюк такой есть, и я такой прохожу, прям вот окунаясь вот в это детство, как я помню здесь, вот я управлял Михаэлом Шумахером, который выходил вот в этот гараж.
Секундочку, я поясню просто для наших слушателей, этот тоннель, который вы наверняка видели во время трансляции «Формулы-1», он находится прямо под отелем «Фэрмонт». Вот это такой отрезок, который называют шпилькой. Он считается одним из наиболее опасных на трассе Гран-при Монако.
И вот для меня вот эта вот ассоциация, звук вот этих шин, когда тормозит автомобиль, да, и потом резкое ускорение, потому что через вот этот туннель ты вылетаешь на набережную, где там такая трибуна.
Ну, то есть для вас звук это...
И море.
И шум...
Да.
Море.
И вот, конечно, когда уже мы в первый день, естественно, пошли в центр, где стоит, получается, док для яхт, это все настолько красиво, и вот эти вот, конечно, потрясающие действительно сооружения яхты, которые стоят там трехпалубные, четырехпалубные, то есть это действительно поражает воображение. И ты уже, ну, как бы смотришь, такой начинается так интересно, сколько она стоит, что нужно сделать, чтобы купить себе такую.
Собственно, это было мое первое знакомство с Монако, когда мы арендовали яхту с друзьями, и это оказалось довольно бюджетно. У нас было 6 человек, небольшая Бавария. Ты не тратишь на гостиницу, ты делишь все на шестерых, все расходы. Ну, бросаешь якорь, и на тузике, на этой резиновой лодочке доплываешь до ресторана, который тебе симпатичен, или там, если ты хочешь пойти в казино или куда-то. Я, как уже говорил, несколько раз там бывал, но вот это мне понравилось, может быть, потому что первый больше всего. А с яхтами была еще такая история в Монако связано, один мой друг, тоже на рейде Монако, вот у них тоже была яхта, они отдыхали, вот какая-то тоже яхточка, и там плыла лодка, большая, восьмиместная резиновая лодка, типа Зодиака, но там было человек 15, и она начала там крики какие-то, сос, сос, а он стоит один, потому что вся его команда спит, ну, потому что подустали. Смотрит, действительно, лодка сдувается, там люди кричат, еще что-то, и он разбудил своих, там, и тонут, они достали, и когда они их вытащили, вот этих, нарядную праздную публику, оказалось, что среди них Павдеди, вот такой вот, спасибо, братья, ну-ка, водочку, вот, дали, отогрели, здорово, хорошо сейчас, спасибо, вот еще, вы к нам потом приходите, вы к нам приходите, еще что-то. Просто вот такая жизнь на воде. Монако же это маленькая страна.
Конечно.
И поэтому жизнь еще проходит на воде вокруг. Давайте поговорим тогда все-таки об опере. Вы выступали там. Это одно из ключевых мест, знаковых мест для Монако.
Но хочу сделать такую поправку, что есть опера Монте-Карло, а мы выступали в Гримальди Форум. Это, безусловно, один из больших сейчас центров, да, которые проводятся не только там спектакли балетные и где базируется труппа балета Монте-Карло, но также там проходят различные конференции, пресс-конференции, там проводятся, опять же-таки, награждения по версии УЕФА лучшему футболисту, и вот все эти награды, которые по итогам сезона, да, прошедшего награждения, происходят именно там. Спектакли проходили именно вот в этом месте, и это было очень большое событие, потому что на тот момент первый балетмейстер, который работал в Монако, Жан-Кристоф Майо, поставил спектакль в Большом театре «Укрощение строптивой». Этот спектакль получил отличные отзывы как и в российской прессе, так и в мировой.
Мне кажется, еще важно сказать несколько слов об этом человеке, раз заговорили. Жан-Кристоф Майо, он работает с балетной труппой Монте-Карло с конца 80-х. Примерно 40 постановок сделал, в том числе, например, «Ромео и Джульетта», «Фауст», «Лебединое озеро». А еще он один из основателей танцевального форума «Монако». Это такая культурная инициатива, которая уже лет 20 объединяет в своей программе самые разные постановки, шоу, мастер-классы, выставки, конференции, посвященные танцу. А в 14 году, уже нашего века, Майо специально для Большого театра поставил «Укрощение строптивой», где вот, собственно, наш Игорь тоже участвовал.
Вот мы повезли этот спектакль, ну, получается, на родину хореографа. И я помню, какой был ажиотаж у всех там и жителей, и тех людей, которые приезжали. Приезжал сам князь Монако. Был очень хороший прием после выступления. Это было очень значимое событие, потому что, ну, в принципе, за последние, наверное, там, я не знаю, лет 30, да, такого вообще масштаба события с точки зрения искусства, балета, что Большой театр приезжает к ним, ну, такого не было. Конечно, раньше, если копнуть в историю, то туда привозил свои мини-спектакли Дягилев. Потом там основали уже такую труппу для российских артистов, чтобы она как бы базировалась в Монте-Карло. Но именно всегда это вот происходило не в опере Монте-Карло. В опере Монте-Карло проходят оперные спектакли. И они там зачастую по 5-6 у них таких блоков за сезон проходят. А балет именно базируется в Гримальди Форум.
Ну вот я, кстати, был именно в опере. А оперу, надо сказать, построил Шарль Гарнье, собственно, автор Гранд-опера Парижа. Это очень красивое здание. И это был спектакль Барышникова. Mm-hmm. Это был Нижинский.
Все-таки это княжество, которое действительно создает постоянно какие-то, проводит культурные мероприятия. И действительно, ну, это центр такой уже становится центром такой культурной жизни, куда постоянно приезжают, где проводят постоянно какие-то выставки, перформансы. Ну и очень часто, на самом деле, в Монако проходят главные презентации различных ювелирных изделий, там, да, презентации автомобилей. То есть, в любом случае, это событийный город.
Наверное, нам стоит рассказать о казино, потому что это же одно тоже из главных достопримечательностей Монако. То самое знаменитое здание, место, куда ходили и кайзеры, я сейчас говорю о Вильгельме, и принцы, принц Чарльз и Сара Бернарда, кто там только не был. Вы были? Там был Игорь Сверко во время гастролей? Ну, просаживать гонорары.
Ну, на самом деле, гонорары не такие уже баснословные, как хотелось бы, но зайти все-таки за атмосферой, потому что не каждый в жизни там, да, у человека происходит событие, когда он идет в казино. До Лас-Вегаса тоже не каждый долетит, а раз была возможность сходить в Монако, то, конечно, да, я посетил. Вход в казино платный. То есть, это сумма, которая тебе не вернется, но если только ты не выиграешь, конечно.
Угу.
Внутри казино, конечно, действительно очень красивое место и атмосфера, которая, ну, вот она такая веет купюрами, да, веет игрой. Но, конечно, нужно. Вот я себе четкий поставил такой стоп-момент, когда я понимаю, что если я что-то не в плюсе, когда уже в минусе, чтобы ни у кого ничего не брать. Это вот, по-моему, у меня была такая вот потолок мой 100 евро. Я просто зашел туда, просто чисто за атмосферой, что, ну, такой, знаете, как галочку поставил. Я здесь был, удовольствие стоило там вот определенных денег. Все, как только все это, скажем так, я просадил, вот, все, я сказал, все, спасибо. Я дальше погулять по Монако.
Я добавлю только то, что да, вход платный, но есть люди, которым вход запрещен. Знаете, кто это? Это жители Монако, это граждане Монако, им туда приходить нельзя, потому что пусть вот приезжие, пусть Игорь и Сара Бернара тратят деньги и пополняют бюджет нашего маленького города, да, государства. Я был там тоже один раз, но не играл, а просто за компанию с друзьями пришел, они играли, я не играю в казино. Я как раз в казино Монако больше времени посвятил для того, чтобы потрогать бархатные занавески, посмотреть на интерьер, взглянуть на лепнину, присмотреться к тому, как работает секьюрити, как вообще, не дергая, безэмоционально совершенно, не дергая бровью, работают крупье. Это было вот такое, прям такое интересное наслаждение. Хочу отметить, что вот это легендарное открыточное здание – казино Монте-Карло с богатейшей историей. Его построил примерно 150 лет назад архитектор Шарль Гарнье. Знакомая фамилия, правда? Вспоминайте. Опера Гарнье в Париже. И здание казино Монте-Карло тоже, как и парижская опера, это очень эклектичная архитектура. Там много всего переплетено, все такое изящное, воздушное, много башенок, колонн, скульптур, разноцветные ковры, хрустальные люстры, мрамор, слоновая кость. В общем, часами можно рассматривать все эти детали. Вы могли видеть это казино в кино, например, в фильме «12 друзей Оушена» или в фильмах про Джеймса Бонда. Играть здесь, кстати, можно только после 14:00. А до этого времени казино работает как музей. Можно прийти и посмотреть на всю эту красоту.
Чему я посвящал время, это вот именно хождение по городу на своих двух. Потому что от этого гораздо больше получаешь, во-первых, и удовольствие, а во-вторых, просто именно такого, знаете, эстетического какого-то вот восприятия города, духа города, потому что вот я был в декабре, и там было довольно-таки, ну, прохладно. И вот этот такой морской бриз, который накрывал город, было прохладно, но в то же время так тепло, там еще новогодние, ну, предрождественские ярмарки, Глинтвейн, ну вот, в общем, так все красиво, фонарики, дома украшены.
А ведь самую лучшую и самую красивую одежду модельеры создают именно то, что в наших краях называется демисезонное. Все эти бушлаты, тренчи, кашне, все эти какие-то макинтоши, курточки, еще что-то. Это то, что в наших краях, где находится Большой театр, носится крайне редко. Ну, вот буквально сентябрь-октябрь чуть-чуть, потому что потом
если
уже все.
Если повезет, и то, если повезет, да. Если после лета сразу не наступает холодная зима.
Да-да-да, потому что потом пуховики, а до этого шорты, все. А как раз в Монако, как раз в Европе Средиземноморской, в несезон, вот эту одежду носят вот постоянно. Вот это прям во всей красе. Вот эти теплые какие-то капитанские мундиры, костюмы.
Шарфы.
Шарфы,
шляпки.
Да. И да, вот, Игорь, ты еще и был зимой, а если лето, то у тебя же сколько соблазнов, и пляж, и хочется побыть где-то на свежем воздухе и посмотреть.
Как раз-таки про пляж, если говорить, то пляж как раз находится рядом с Гримальди Форум, пляж Ларвота, и вот когда вот мы заканчивали выступление, после прогона или днем где-то, вот мы спускались прямо с Гримальди Форум, хоп, на пляж. И вот мы даже зимой там хоп, окунулись и вышли. И вода была теплая, кстати.
Да, довольно теплая. Я хочу сказать, что действительно есть там вот городские пляжи и пляжи при отелях. Ну, вот городских пляжей, вот я, по-моему, насчитал два. А может быть, он слился в один. Возможно,
он, мне кажется, один там находится, да.
Возможно, один, да. И меня очень тронуло, я помню, что там вот эти шезлонги, и стоит такая коробка, и там лежат книги, оставленные людьми на пляже. Ну, читал кто-то еще. И вот оставил. Ты можешь брать любую книгу и читать там Стивена Кинга или что-то там, Юваль Ной Харари, что там сейчас актуально. Mm-hmm. Прочел, ну, чтобы не тащить с собой. И я почему-то там увидел несколько русских книг на русском языке, и меня очень удивило, какие это книги. Это были в основном книги Дарьи Донцова.
Детективы, в общем.
Вот такие детективы очень простенькие. Ну, то есть ты, скажем, от такой публики рафинированной, богатой, успешной, если ты добился успеха, значит, что-то за тобой стоит, какой-то бэкграунд, ты ожидаешь. Ну, не знаю.
Ну, как минимум,
Акунина. Да. А здесь вот в этих каких-то мягких, желтеньких обложках.
Еще вот эти переплётиках, которые там на вокзалах продают.
Да, совершенно верно. И вот здесь вот у меня до сих пор вот этот пазл не сошелся. Да, почему так? Кстати, помимо книг на пляже есть еще кое-что интересное. Это пепельницы. Вот прямо на пляже стоят две большие пепельницы. А с недавних пор еще и специальные стойки, где можно с собой взять карманную пепельничку. Это такие красные и белые небольшие футлярчики. Насколько я знаю, их еще хотели установить и в других точках Монако, например, на вокзале. И при этом в Монако есть еще одна достопримечательность, о которой пишут, да, путеводители, но не все туристы туда идут. Я вот тоже никогда не был, но надо, наверное, сходить в следующий раз. Я сейчас говорю про океанографический музей. Это музей с давней историей, его открыли в 19 веке. Одним из директоров был кто? Жаков Кусто. Тут чучело морских животных, скелеты, инструменты, оружие и модели кораблей. И, наверное, самое главное – аквариум в подвале здания. Так вот, в этом самом аквариуме 4000 видов рыб. Есть даже небольшой такой тактильный бассейн, в котором можно потрогать морских жителей. Ну, например, крабов или морских звезд. Поговорим о местах, клубы, бары. Ресторанчики.
Ну, бар «Кристалл», я думаю, что это первое, что приходит многим людям на ум, когда они слышат, опять же, Монако, роскошная жизнь, ночные клубы, потому что действительно центр ночной жизни. Поэтому я думаю, что нужно отправляться туда абсолютно точно. И он находится как раз-таки в сердце отеля «Эрмитаж». Тоже очень красивый отель. Как раз-таки относительно и кухни, и пищи, и органически здоровую, экологическую пищу. Там можно вот покушать в прекрасной Эльзе. Это ресторан при отеле «Монте-Карло-Бич». Ну, вот там как раз и сертифицированный ресторан, чистая кухня, то есть и отмечен как раз звездой Мишлена.
Чудесное название «Прекрасная Эльза». Какие еще рестораны и кафе стоит посетить? Вот куда ходят именно местные? Я попросил рассказать об этом гостя нашего прошлого выпуска, помните? Кондитера Александра Селезнёва. Посоветуйте нам пару мест, Александр, где можно поужинать, скоротать вечер в Монако, в каком-нибудь ресторане.
Я хожу обычно на ужин или там на ланч, если мне надо, в ресторан «Лога». Он находится тоже на бульвар Дамулян. Мы бульвар 27, а это 25. Допустим, ланч у них до 20 евро с бокалом вина. Там может быть и шницель меланезе, и там может быть и вителла тоната. Это вы знаете, итальянское вот это блюдо местное. Любой салат и все, что закуски. 17-20 евро это стоит все на ланч. Ну, на ужин будет немного подороже.
Ну, а если не про цену все-таки, а про вкус, про то, что вот будешь в Монако, обязательно туда сходи, потому что там невероятный вителла тонада. Обычно же вителла тонада — это говядинка, а сверху, да, вот паста из тунца. А здесь они, представляешь, не из тунца, а из сибаса. И это что-то невероятное. Я вот про что.
Мы, если хочется что-то такое, то мы ходим в Рампольде. В Рампольде находится ресторан возле площади казино. И там шеф-повар мишленовский Антонио, он как раз готовит все вот эти ноу-хау. И морепродукты, и итальянскую кухню, но с претензией на высокую гастрономию. Но там как бы ресторан внизу имеет 3 звезды Мишлена. Над Рампольде мы ходим также, греческий ресторан, потрясающий. Там и свежая рыба, и все закуски, все салаты, все горячие блюда, они вроде бы из простых продуктов, но изумительно приготовлены, безумно вкусные, поэтому обязательно тоже туда надо сходить. Также часто ходим в ресторан «Ля Пьяцца». Он находится возле Чиприани. Потом вот Чиприани ресторан. Тоже все туда ходят, потому что он и модный, он и красивый. Все туда прям вот идут, Чиприани, Чиприани. Там надо одеваться красиво, надо это. Еще гастрономический ресторан – это ресторан «Гриль». Это в отеле «Де Пари» на крыше. Это все-таки отель «Де Пари», это вид, это обслуживание, там все на высшем уровне.
Спасибо Александру Селезневу, и, пожалуйста, послушайте обязательно наш с ним разговор о мифах и стереотипах в отношении Монако. Это наш прошлый выпуск. Добавлю пару слов про рынок. Есть в райончике Ла Кондамин старый рынок. Он так и называется – рынок в Ла Кондамин. И здесь не только прилавки с овощами и фруктами, с морепродуктами. Тут все это еще и попробовать можно. Очень много маленьких прилавков, ресторанчиков. Вот здесь как раз любят обедать местные жители. И даже, говорят, мэр коммуны Монако бывает на этом рынке несколько раз в неделю. А к тому, где еще интересно и вкусно поесть, я могу посоветовать следующее местечко. Это городок Бульё. Минут, наверное, 30 неспешной езды от Монако. Если вы едете из Ниццы в Монако, то на полпути будет городок Эз. Эз-Вилаш он называется. Город знаменитый, там парфюмерная фабрика, там пару мишленовских ресторанов. И он на горе, он на скале находится. А внизу есть городок Бульё. Вот он как раз в Марине. Там яхты стоят. И вот там в ряд выстроились ресторанчики. И только в один есть очередь. И туда не принимают по записи. Туда невозможно.
То есть всегда живая очередь.
Да, всегда живая очередь. Этот ресторан называется African Queen. Африканская королева. Ресторан легендарный, и считается, что там лучшее в мире и лучше даже, чем в Марселе, марсельская похлебка. Вот тот самый вкуснейший рыбный суп и лучшая пицца с трюфелями. Вот. И все хотят вот этой пиццы и заказывают, как правило, ну, вино, это на твой вкус. Вот обязательно вот эту марсельскую похлебку тебе приносят ее с половником в кастрюльке. Вот твоя персональная кастрюлька, ты сам себе наливаешь сколько хочешь, с гренками, и все это лакируешь пиццей с трюфелями. «African Queen» – это знаменитый голливудский фильм с Хэмфри Богартом и такая приключенческая история, как сейчас, типа «Круиз в джунглях». Вот. И там вот оформлен действительно как вот такой колониальный трип по каким-то экзотическим местам. Вот туда можно съездить или как раз...
Ну, вы так задорно сейчас рассказывали про похлебку и пиццу с трюфелями, что просто уже надо открывать сайт билетов и смотреть, чтобы полететь туда поскорее.
Можно поехать в сторону Италии. Очень многие гости Монако, которые там задержатся на 3-4 дня, когда ищут какие-то ресторанчики, они отправляются в ту сторону. Я вот туда никогда не ездил, не совершал такие вояжи. Поесть, поужинать там, в какой-нибудь знаменитый ресторан. Поэтому мы, к чему, я так понимаю, привели-то нас? К тому, что если вы прилетаете, приезжаете, приплываете в Монако, то пусть это будет центром ваших таких небольших путешествий вправо и влево, в Италию и во Францию. Пусть вот Монако будет вашим домом, интересным, очень уютным, очень таким комфортным, где можно искупаться днем и повеселиться.
Посетите события культурные, да. Игровые, там выставки и все остальное прочее, но передвигайтесь именно только пешком. Ну вот в пределах княжества, то есть понятно, что там если на горы идти, то это довольно-таки тяжело.
Там есть фуникулёрчик живой.
Да-да-да. Угу. Ну вот, но в основном всегда любое путешествие, оно больше приносит, мне кажется, эмоции, когда все-таки ты ходишь пешком, потому что есть больше гораздо возможностей что-то зацепить, что-то увидеть, во что-то окунуться, но потом уже когда денёк походили... Второй уже устали, то на третий можно и куда-то отправиться.
Да, и вас не будет покидать ощущение, я уверен, что вы путешествуете по, знаете чему, по павильонам Мосфильма или Голливуда. Условно говоря, на Мосфильме, представьте себе, построили такой павильон для фильма, допустим, «Мэри Поппинс. До свидания». Вот такой некий такой городок с домиками, там с подводной лодкой капитана. И вот вы идете вот как будто по этим декорациям в своих мягких кроссовках. И даже вот эти полицейские такие, очень же красивые, монако-полицейские. Такие,
да все ухожены, все красивые.
Чем-то похожи на американских, да, вот эти цвет флага Гримальди, как будто красно-белая шахматная доска вот везде. Вот эти все, конечно, постройки, та же опера, казино. Прямо ощущение, что ты действительно оказался в кино. Мы говорили о первом дне, но вот мы уже покидаем Монако. Как провести последний день? Как с ним попрощаться? Есть какие-то идеи?
У меня, насколько я вот так сейчас вспоминаю, последний у нас был гала-ужин. Естественно, это был в Гримальди Форуме. Потом у нас также был ужин в отеле Фэрмонт.
Мы уже несколько раз упомянули отель Фэрмонт. Он, правда, очень важен для Монако и считается одним из самых роскошных в Монте-Карло. Вот там на крыше отеля есть бассейн и проходят вечеринки с видом на море. А еще фитнес-центр и торговая галерея.
Ну вот из таких вот ресторанов, где удалось побывать, то есть шикарный ресторан Blue Bay, это который при отеле Монако Bay Hotel and Resort находится.
Там же, кстати, давайте обратим внимание, что там спа.
Да, одно из лучших.
Это очень важный спа для Монте-Карло.
Да, одно из лучших. И ну вот это действительно было такое красивое место, красивый ресторан и очень вкусная еда.
А как проходит гала-ужины? Был ли принц?
Был.
А, ну естественно, да, артиста да. Большого.
Конечно, нет, он присутствовал на спектакле, и после того, когда вот все произошло, мы буквально там поднимались на эскалаторе, потому что центр огромный, ну вот, Гримальди Форум, и то есть помимо там вот, как я сказал, сценической площадки, да, и зрительного зала, там существуют еще специальные холлы, где проходят большие мероприятия. И я помню, что, ну, там такой был слет российских представителей правительства, элиты такой, да, знаменитости различные. И вот центром был то, что приехал сам Альберт, да. И он такой душевный человек, такой простой. И он со всеми абсолютно, ну, никакого такой дистанции не было. Вот он здесь, как сейчас, в моменте, да, то есть кайфует, общается спокойно. То есть к нему можно было подойти и попросить, там, давайте с вами селфи или еще что-то сделать. То есть человек абсолютно открыт, и он абсолютно спокоен в этом плане. Не, ну ужин был, конечно, фантастический. Там,
что еще подавали?
Ну, как обычно, знаете, на таких мероприятиях подают очень небольшое, но вкусное. Ну, естественно, икра там, безусловно, была и черная, и какие-то там вырезки, медальоны.
Ну, в общем, богато, как весь курорт. Я тут вспомнил другое интересное событие, связанное с княжеской семьей, на которое можно посмотреть каждый день в Монако. Это смена караула. Вот этот ритуал происходит каждый день в 11:55 напротив княжеского дворца. Называется он «Смена гвардии». И в нем участвует целый строй гвардейцев. Длится всего 7 минут, да, но это очень эффектная церемония. Я надеюсь, что скоро и Большой театр будет ездить в Монако, в Монте-Карло, в другие города и страны с концертами, и мы с вами скоро позволим себе отдых. Любой.
Открыть границы.
Открыть границы, и теплое море ждет нас. И в качестве послесловия по скриптуму, помните, была книга, и не только книга, это был цикл передач Петра Вайля под названием «Гении места», где он рассказывал о каких-то городах и странах через писателей, через деятелей культуры, которые оставили след в этом Стамбуле, в этой Венеции. Я хочу буквально пару слов сказать о Монако словами Паоло Соррентино. Паоло Соррентино – наш знаменитый кинематографист, великая красота, молодой папа. И так далее, и так далее, и так далее. Мы ждем его новых фильмов. Так вот, недавно вышла его книга на русском языке. Причем это не столько книга, сколько эксперимент. Это книга двух авторов. Во-первых, собственно, Паоло Соррентино и его товарища, фотографа Якопа Бенаси. Вот Якопа Бенаси дал Паоло Соррентино около 15 портретов совершенно разных людей. Стариков, подростков, мужчин, женщин, странных, импозантных, красивых. Ну, просто портреты людей. А Соррентино уже как автор придумывал их биографии. И вот, собственно, первая биография – это вот такой портрет. Я вот смотрю сейчас на него. Дама лет 80, наверное, 4, 85. Бусы, платье, такая прическа. Она, видно, что очень такая породистая дама. И Соррентино придумывает им имя Эльзина Мароне. Эльзина Мароне, которая родилась в Ферраре в 1940 году, а живет теперь в Монако. Он на 15 страницах описывает ее судьбу, как она вышла замуж за миллиардера, как она стала жительницей Монако, как она живет на каком-то этаже параллельно. Он описывает Монако. И это и есть тот самый дух города Монте-Карло, дух княжества Монако. Вот мазками художника. Вот это стоит почитать, если говорить о гении места. А вот глазами этой самой своей героини и ее друга. А друг тоже очень интересный, тоже очень архетипичный для Монако. Это гонщик Формулы-1. Молодой человек, который попал попал в аварию и сейчас проходит реабилитацию. И он сосед нашей героини. И в какой-то момент между этими людьми возникает роман. И Паоло Соррентино заканчивает свой рассказ так. Наконец-то вот Ильзина помогает ему выйти впервые. Она ему предлагает, на чем мы с тобой поедем, на Роллс-Ройсе или Бентли, а я поведу тебя. А я, знаешь ли, неплохо вожу. Услышав такое, Джеймс улыбнулся и сделал выбор. Роллс-Ройс. Ильзина ведет спокойно и уверенно. Джеймс умиротворен, ни о чем не думает. Ему нравится, что его катают. Мимо пролетают долины, цветочные плантации, луга. Джеймс отводит глаза от окошка и сосредотачивается на изрезанных морщинами руках Ильзины, которая мягко и умело держит руль. Джеймс растроган. На глазах у него слезы, он следит за красивыми движениями рук на руле. Вот чего он на самом деле желает больше, чем всех топ-моделей. Держать руку на руле. Ну, это такая маленькая кинематографическая, если хотите, литературная зарисовка от кинорежиссера Паоло Соррентино. Я вам скажу, как человек, бывавший в Монте-Карло несколько раз, в этом рассказе все пропитано духом Монте-Карло и его настроением. На этом сегодня все. Меня зовут Алекс Дубас. В гостях у меня был Игорь Цверко. А вы слушали «На все четыре стороны». Это совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства «Action Travel». Оно занимается, напомню, продвижением туристических направлений. Вот этот эпизод мы сделали при поддержке Управления по туризму и Конгрессом Монако. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, там, где вы его слушаете. Обязательно ставьте оценки и пишите отзывы, чтобы о нас узнало больше людей. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков, продюсер Данил Остапов, монтажер Лера Кусто и композитор Виктор Давыдов.